Записки паломника.
Как вы думаете, на каком полуострове запрещено носить шорты, где водятся ядовитые змеи и скорпионы, а также запрещено купание в море? Я думаю, что многие из наших радиослушателей догадались, это полуостров Афон. Сегодня мы предпримем паломничество именно туда, благо вещание Рязанского епархиального радио позволяет и женщинам такое аудиопутешествие предпринять. Ну что ж, друзья, сегодня в программе «Записки паломника» мы отправляемся в Грецию на полуостров Афон. Вместе с нашим гостем у нас в студии протоиерей Игорь Кривоногов, настоятель Никольского храма города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, Оксана Шилова, с удовольствием к батюшке присоединяюсь, и мы отправляемся. Полуостров Афон или Святая гора Афон, как еще ее называют, расположена в Греции на северо-востоке на полуострове Халкидики. С трех сторон его омывают воды Эгейского моря. Высота горы более 2000 метров. И, конечно же, сам полуостров покрыт густыми лесами и изрыт оврагами. Вот так ли это или нет, мы узнаем у отца Игоря. Батюшка, если говорить о самом паломничестве на эту святую гору, наверное, стоит помимо самого пребывания еще рассказать о том, как добираться до горы. Понятно, что сейчас существует огромное количество современных различных приспособлений для этого. Но вот каким образом добирались вы?
Ну, начнем с того, что надо выбрать сначала паломническую службу, которая
по-хорошему, доступна профессионалами это делать.
Да, лучше, конечно, не связываться с какими-то сомнительными организациями. Я всегда оформлял и визу, и все прочее.
Целый пакет такой.
Да, потому что необходимо, прежде чем поехать, там, конечно, определенные условия. Нужно все это изучить, и программу, и подготовиться. Мы знаем, что женщин на Афон не пускают, мужчины, туда едут, поэтому рассказывается, как подготовиться. Но прежде всего говорят о том, что нужно брать с собой, какую одежду, какие вещи, предметы. Можно, какие нельзя, что можно.
Со знакомительных встреч.
Вот. А потом беседуешь с этим сотрудником и оформляешь необходимые документы. Прежде всего, конечно, это благословение правящего архиерея. А потом получаешь такую бумагу, которая называется «Димитрион», то есть афонский паспорт, который оформляется там вот через паломнические службы.
То есть это отдельное разрешение?
Это отдельное разрешение. У меня их вот было, по-моему, 5 раз, я сейчас уже не помню, я их все собираю. Это благословение кинота Святой горы Афон с подписями представителей монастырей, которые там находятся. Вот. И они подписывают эту бумагу. И это благословение для иереям это особое, а мирянам другое.
Я так понимаю, что единожды, да, оно действует. Каждый раз нужно получать новое.
Да, оно на определенный срок. То есть, если ты заказываешь паломническую поездку на 2 недели, там на 2 недели тебе обозначено в этом документе. Если обычно по неделям, этого вполне достаточно. Поэтому в этой паломнической службе, которая связана с нашим непосредственно Пантелеимоном монастырем, я вот последнее время и ездил оттуда. И тогда уже, получив эти документы в назначенное время, правда, последний раз, когда я ездил на Святую гору, там были некоторые изменения. Уже нужно было в греческом посольстве оформить визу, то есть уже непосредственно самому явиться в греческое посольство и получить вот эти вот необходимые для новых документов, вот эти вот все формальности. Вот сделались фотографии и все прочее. Ну, такая необходимая процедура сейчас в Евросоюзе, вот уже, видите, раньше было проще. После того, как получив все необходимые разрешения, все прочее, назначается срок, когда нужно прибыть в аэропорт, встречаешься с группой, которая тебя ожидает в зале ожиданий, да, там есть старший, и собирая все эти документы вместе, проходим таможенный контроль, прилетаем обычно, прибываем в город Салоники. Халкидики, да, это столица вот, Северной Греции, называют ее Македония. Халкидики – это полуостров. А сама область называется Македония. Хотя вот соседней Македонии оспаривается это название там. Теперь они называют Северной Македонией, а в Греции так осталось название Македонии.
Простая.
Да, прилетаем в Салоники, проходим таможенный досмотр греческих таможенников. И обычно выходишь, там ожидают уже микроавтобусы или автобусы. Садишься и направляешься в небольшой городок, который называется Уранополис. Переводится с греческого как «небесный город». Это преддверие Афона, это пункт назначения, откуда отходят паромы. Паромы – это такие корабли, которые загружают и пассажиров, и общественный транспорт, и продукты, и все необходимое для развоза по всей горе Афон. Обычно эти паромы называются такими святыми именами – Агио Анна, Агио Николас, в честь святых.
Кнополис. То есть сразу понимаешь, да, что куда ты прибываешь.
Да.
Какое-то особое место, особое связанное место с христианством.
Да, да. То есть, ну, городок сам Уранополис небольшой, но все жители его, они связаны так или иначе с той горой Афон. У кого-то там родственники, братья, там отцы служат. Вот. Но там, конечно, и это светский город, там, естественно, и женское население есть. Все. Много магазинчиков всяких, лавок, церковных и таких лавок. И можно там встретить паломников из Украины, из Молдавии. То есть они ходят по магазинам, там покупают какие-то сувениры. Вот женщины обычно выходят на пристань, машут ручками,
провожают
да, своих мужей, мужчин. Да, потом встречают. Там такая стоит византийская башня, это такой символ этого города, то есть такая достопримечательность, возле которой встречаются все там отправляющиеся на Афон. И пирс, вот где подходит паром. Ну, а вдоль этого залива множество различных кафе, кафетериев различных, таких вот закусочных, да, где очень вкусно готовят. Греки уже научились говорить по-русски, да, многих привечают, да.
Да,
и там, да, есть свои фирменные какие-то блюда, где-то кто-то готовит там, допустим, осьминоги в гриле, там, да, где там кальмары в гриле, где там рыбка какая-то по-особенному, где что.
Ну, кухня больше такая, да, средиземноморская.
Ну, да, есть и, конечно, мясные блюда, все, но предлагается обычно греческий салат, вина и
как
морепродукты.
Визитная карточка,
да, как наверное, визитная да? карточка.
Ну, оливки, масло,
ну,
наверное. Ну,
естественно, да,
да,
все это.
Этого.
Да, и паломники, когда мы приезжаем, там уже бронируется заранее уже гостиница, мы располагаемся в гостинице, там двухместные, скажем, одноместные номера, обычно ночуют, есть такая культурная программа пройтись по этому.
Чтобы вы прониклись,
городку.
Наверное,
да,
да, этой
да.
греческой жизнью.
Да, 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 да. Проходим культуры. По всем закусочным, смотрим, где можно подешевле и так вкусно поесть. Но там есть уже определенные наши знакомые, где нас уже помнят. Русскоговорящая, там вот есть такая Мария, она всегда принимает. Видимо, она перекочевала из Грузии. Понтийские греки, там очень много понтийских греков, те, которые переехали жить в Грецию, и они по-русски очень хорошо разговаривают, ориентируются, знают уже батюшек, и хорошо поужинав, отдыхаем, а утром, значит, идем в так называемый греческий там полицейский пункт, где мы получаем димитерионы, вот эти самые афонские паспорта,
эти, да?
Да, то есть ты получаешь эти да, паспорта, и тогда ты уже покупаешь билет на паром, там тоже недалеко касса на пирсе, и идешь уже, встречаешь паром. Подходит паром, ты вместе с паломниками загружаешься туда, и мы отплываем на Святую гору Афон.
Здорово, когда ты едешь в таком предвкушении, ведь я, наверное, думаю, что первый раз, когда вы собирались в эту паломническую поездку, все-таки вот это вот ожидание, оно, наверное, так подталкивало, да, быстрее и быстрее хочется увидеть эту Святую Гору, ведь о ней столько говорилось.
Я мечтал давно попасть на Афон, и это было для меня несбыточной мечтой. И как-то вот весной 2001 года я очень так сильно молился, и захотелось мне посетить Святую Гору, ну просто как, знаете, необыкновенно тянуло туда. Но не было такой возможности. Но потом как-то она предоставилась. И вот когда я первый раз поехал, конечно, это было для меня, наверное, вот самое незабываемое впечатление. Потом тоже много всяких впечатлений. Но вот первая поездка, она, конечно, оставила такой глубокий след.
Когда вы первый раз собирались на Афон, было определенное чувство, да, ожидание определенное. Когда вы приехали, столкнулись с реальностью. Хотя бы в двух словах, насколько реальность тогда совпала с ожиданием?
Я даже не мог себе представить, что я увижу. Я мог там смотреть картинки, видеть фильмы, но когда ты сам вот лично непосредственно, для меня это было, знаете, как будто я попал в рай. Когда мы плыли уже на пароме первый раз вдоль берегов Афона, только мы вышли вот с Уранополиса, я, может быть, и многие, наверное, первый раз едущие на Афон, почувствовал благоухание. Благоухание, знаете, трудно объяснить от чего. то ли вот это запах цветов, то ли ладана какого-то особого. Но, как мне говорили, это запах молитвы. Понимаете, вот я уже сталкивался на одном из островов греческих, когда ездил, нас завели в какую-то пещеру, помню, в монастыре вот на остров Андрос, и там пещера вся благоухала. Я сначала не мог понять, что такое. А там, оказывается, подвижники приковывали себя вот к веригам и молились. То есть, вот, видимо, сила молитвы вот этой, да, то есть оно отражается и на таких материальных вещах. Понимаете, вот как камень помазания в Иерусалиме, мы знаем, ну, грубо Господня, да, он же благоухает, и там вот эта мира, да, когда вытирает ваточкой. Вот так и здесь. Я шли вдоль берегов Афона, я почувствовал запах необыкновенного благоухания. Причем, знаете, не какого-то постоянного одного вкуса, а переливающегося. Я не мог понять, то ли это у меня внутри, то ли это внешне дует с берегов. И, знаете, я заплакал. До того это меня коснулось моего сердца, что я просто, ну, у меня потекли слезы от умиления. Вот это чувство я больше нигде не встречал.
Ну, вот это и запоминается, да, именно вот эти ощущения. Понятно, что мы можем те же монастыри увидеть на фотографиях, да, и, собственно, почитать о горе Афон, но вот то, что мы чувствуем, находясь на святом месте, вот это как раз и запоминается. Вот это, наверное, и есть истинный итог наших паломничеств. Давайте мы сейчас прервемся, небольшая музыкальная пауза, а затем вернемся, продолжим беседу уже о самом месте.
Ко Пресвятей Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением душ и сердец наших, помолимся. Пресвятая
Thank you.
Считается, что первые русские иноки прибыли на Афон в конце X – начале XI века, а вот первое письменное упоминание о русском монашестве датируется 1016 годом, хотя одной из древнейших обителей является Великая Лавра. Она была основана в 963 году. О ней и, конечно же, о других монастырях, которые находятся на Святой горе Афон, мы и начнем нашу беседу во второй части программы «Записки паломника». Да, сегодня мы на Святой горе Афон, полуостров Афон, что в Греции. Поэтому мы сегодня с удовольствием путешествуем и слушаем рассказ нашего гостя, протоиерея Игоря Кривоногова, настоятеля Никольского храма города Рязани. Мы говорим о том путешествии, которое, как вы в первой части программы сказали, да, осталось в воспоминаниях, видимо, на всю жизнь. Вот с чего оно началось, когда вы уже прибыли на саму гору?
Ну, поскольку я ездил паломнической службы, которая связана с нашим русским, прежде всего, Пантелеимоном монастырем, прибываем мы, конечно, в русский Пантелеимон монастырь. Там встречает паломников экскурсовод. Нас встречал, помню, отец Олимпий, Царство ему Небесное, доктор физико-математических наук, почивший уже в Бозе, такой интересный человек, очень интересный рассказчик. Встречает группа паломников, располагаемся в монастыре. В Архандарик сначала приходит. Архандарик – это такое место, где хранятся вещи, и архандарничий, гостиничный по-другому, да, распределяет уже места в корпусе для паломников. Обычно мы селились там по 5-6 человек в келье, потому что паломников было очень много, а мест мало. Пантелеимон монастырь еще тогда, когда первый раз я прибыл, отстраивался. Вот поэтому мы как-то ютились все вместе.
Тесноте да не в обиде, как говорится.
Ездил я первый раз с рязанским батюшкой, очень интересным, хорошим, таким мудрым, и с его друзьями. И мы поселяемся в этом монастыре, и тут же нам проводят экскурсию. Сначала подводят нас к святыне монастыря, к главе целителя Пантелеимона, показывают нам мощи Силуана Афонского, других мощей, которые находятся во множестве в этом монастыре. Проводят нас экскурсию, знакомят нас с распорядком дня монастыря, какие богослужения. В общем, богослужения в нашем монастыре начинаются в 3 часа ночи, подъем, колокольчик, ходит монах, который поднимает паломников, очень тяжело подниматься ночью, мы приходим на утреннее, раннее богослужение, богослужение там очень длинное, распевы поют, конечно, наши Киево-Печерской лавры, то есть поет братья, поет, вы знаете, вот такая дореволюционная традиция сохранилась, что ли, в нашем монастыре.
И на церковно-славянском?
На церковно-славянском языке, да, пение, ну, иногда по-гречески какие-то песнопения поют, но в основном вот та традиция, которая была до революции, в Пантелеимоновом монастыре очень так относится с трепетом к таким реликвиям дореволюционной царской России. В кельях можно встретить портреты государя, государыни, то есть до сих пор какое-то такое особое почитание наших царей, потому что они покровительствовали всегда Афону, молятся за них и на панихидах за царский род. Много всяких реликвий, таких связанных с царской Россией. И в том числе богослужения. Мне кажется, все-таки поют Киево-Печерским распевом, потому что много братьев из Украины.
Ну и, наверное, русским паломникам там, ну, как-то как будто как дома.
Да, ну особо, да, ну как сказать, конечно, отношения. Потому что, во-первых, там, когда мы прибыли, был еще архимандрит Иеремия живой, то есть ему было по 90 лет. Духовник монастыря тоже нас исповедовал. Была такая обязательная исповедь, причастие. Мы участвовали во всех богослужениях, утренних, вечерних. В общем, богослужение такое неторопливое, спокойное, длительное, да, то есть без сокращений, что вызывает, конечно, умиление в сердце, в душе.
Новый опыт.
Да, да, и опыт молитвы, быть, да, да, потому что когда молишься вот в монастыре, вот в нашем, то как-то и молитва чувствуется, что она сама по себе в тебе начинает двигаться. То есть как бы ты начинаешь по-настоящему молиться. Вот не как здесь, как кажется, что вот мы молимся.
Видимо, это что так... мы тут такие молитвенники, да? Да, на богослужение часто
да,
ходим.
Да. А вот на самом деле вот именно опыт какой-то молитвы постигаешь именно в монастыре, вот в Пантелеимоновом монастыре. Хотя мы были в греческих, потом я расскажу об этом, но там, конечно, богослужение более своеобразное, и язык, и манера пения, такое заунывное греческое, да, вот. Но тоже протяжное. Чувствуешь, протяжное, тоже чувствуешь, конечно, благодать. В каждом монастыре по-своему чувствуется вот эта суть богослужения. свои традиции.
Вот а тут... вот если мы говорим о монахах, которые там присутствуют, все-таки это русский монастырь, да? Вот,
как, вы знаете...
Какой национальности?
В основном там, конечно, украинцы и русские. Я просто немножко знаю историю Афон. Вот отец Савель, царство небесное, да, когда оставалось после дореволюционной России несколько монахов старых, да, уже пожар там случился, выгорел весь почти монастырь. Это было где-то в начале 70-х годов. Греческие власти хотели как-то, чтобы ведь этот монастырь, видимо, ну, перешел уже под греческую юрисдикцию, да, то есть они пытались там как-то высадить свой десант. Но вот владыка Никодим Ротов, да, он послал туда свой десант во главе с отцом Авелем. Старец Илья Ноздрин, там другие отцы. И они, когда приехали, вот уже там был старенькие больные монахи, и они как бы утвердились там. Получилось, что ничего не получилось у греков. Все-таки наш монастырь, вот приехало русское братье, каким-то таким неведомым дипломатическим способом он все-таки удержал за Россией этот монастырь.
Ну, вообще интересно, да, ведь получается, что 17 монастырей греческих на Афоне, только 3 других национальностей, это получается русский, сербский и болгарский.
То нет, есть... я с вами поспорю, есть еще скиты, где живут и румыны. Чисто такой национальный. Они не такие большие. Это ставропигальные монастыри, то есть
отдельные, да?
Вот. А есть скиты, в которых вот есть и грузины, есть и румыны, большинство, так сказать.
Но то, с одной стороны, подтверждается тот факт, что в христианстве, в православии, в частности, нет национальности, да, все как единый,
нет, знаете,
организм.
Я
такой
выражу свое мнение, вот какое у меня осталось ощущение. Вот знаете, я честным буду, честным. Присутствует греческий национализм, эллинизм. Не во всех монастырях. Так-то, конечно, принимают всех с радостью. Но вот один монастырь, Ксеропотам, по-моему, он как-то вот очень так вот отнесся к нам не очень доброжелательно. Он связан с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Это его такой, сказать, любимый монастырь там. Ксеропотам. И туда просто нас, ну, даже не хотели как бы особо пускать.
Но это уже вот при последних ваших поездках?
Нет,
или всегда
это было
так
вот
было?
Всегда так было. И поэтому какой-то вот все-таки некий такой... Вот я был и вот тоже в одном монастыре беседовал с одним монахом, который, ну, не греческого происхождения, но из малых народов. То есть он, видимо, с Кавказа какой-то вот народ, я не помню, как он. И там вот в разговоре скользили такие вот нотки такого некого укора русским. Вот почему вы, русские, все время отличаетесь. Вот ваш монастырь здесь покрашен оранжевой краской, а у вас крыша зеленого цвета. То есть вы...
Выделяетесь.
Вы как-то получаете, вы как навязываете свой какой-то вот русский такой вот шовинизм, что-то еще в этом роде. Но это такое его частное мнение. Ведь во Христе нет ни эллина, ни иудея. И во Христе не должно быть никакого национализма. Об этом старец Паисий предупреждал таких ревностных эллинистов, потому что это, конечно, не совсем правильно с точки зрения православного вероучения. Но это присутствует в некоторых людях, не во всех, конечно,
ну,
монастырях.
Это вопрос как раз к разговору о людях, да. То есть мы же, получается, есть вот эти самые христиане, которые должны завет Господа исполнять, но человеческое нам ничего не чуждо. И, конечно, возможно. Вот вы сказали, что вы общались, да, с одним из монахов на Афоне. Просто есть мнение, что как раз-таки монахи, живущие там, они нелюдимы и неразговорчивы. Можно ли вот как-то опровергнуть или, наоборот, подтвердить это высказывание?
Ну, вы знаете, насколько я общался, все по-разному. Вот я, например, общался с отцом Николаем Генералом. Я и сейчас с ним общаюсь. Это иеромонах, очень известный на Афоне, почти 40 лет там находится. Наш земляк с Чернеева. То есть из такой благочестивой семьи, у него все братья и сестры монахи, священники. И он знает хорошо греческий язык. Он знал отца Паисия Святогорца, знал других старцев, да. То есть и проповеди его расходятся по России, там диски, кассеты на разные темы. Он проповедник очень хороший. Я с ним общался в скиту к Силургу. Сначала он был под деревным монастырем, мы с ним познакомились. Он был на огороде, огородником. А нынешний вот архимандрит Евлогий, да, тогда был радиаконом, и он тоже вместе с отцом Николаем, вот они как бы одного духа, вот, он тоже из многодетной такой семьи, где у него тоже отец Евлогий и много всяких братьев и сестер монашествующих. И вот я с ними первый раз познакомился там, на огороде. И наше место встречи всегда было вот именно в этом месте, где мы могли побеседовать. Я отмечал глубокий ум отца Николая, вот такое духовное глубокое зрение на какие-то проблемы современные. То есть человек живет на Афоне, а в курсе всех проблем, что происходит в России и в мире. Потому что к нему приезжало очень много паломников и за духовным советом, за просто... Потому что отец Николай действительно, у него такой взгляд именно духовного человека на какие-то происходящие процессы в мире. Да, отец Николай достаточно такой, иногда, может быть, и суров, и немногословен, но все-таки не чуждается общения. Даже вот лица высокого чина с правительства приезжали к нему за советом, очень высокие лица. И отец Николай, как мог, озвучивал им вот свое видение вот этих всех духовных проблем.
Ситуацию, да. Но то еще раз мы убеждаемся в том, что монахи – это не те, кто уходит от этого мира и не хотят с ним больше никаким образом общаться. Это значит, что они ведут молитву за весь мир, причем зная, что в нем происходит. Давайте мы на этом закончим сегодняшнюю нашу поездку. Дорогие друзья, сегодня мы на Афоне и продолжим путешествие на следующей неделе. Я благодарю нашего гостя, протоиерея Игорь Кривоногов, был в студии настоятель Никольского храма города Рязани. Батюшка, спасибо большое за то, что мы начали такую интересную поездку, и надеемся, что и продолжение будет. У микрофона была Оксана Шилова. Дорогие друзья, я желаю вам счастливого пути.
Записки паломника.